«Бизнес-ланч». Совмещаем приятное с полезным.
В Перми 13 часов 6 минут. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. У микрофона Ярослав Богдановский. Здравствуйте. В эфире программа «Бизнес-ланч». Картельные сговоры по-пермски, дисквалификация чиновников. Об этом мы не только прямо сейчас поговорим в прямом эфире с Александром Плаксиным, руководителем Пермского управления Федеральной антимонопольной службы. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
8-963-870-1000, 8-963-870-1000 – это наш мобильный эфирный телефон. Пожалуйста, звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашему разговору. 206-60-66, 206-60-66 – телефон прямого эфира городской. Итак, давайте начнем с последних новостей. На прошлой неделе, в конце недели, на лентах появилась информация о том, что Общероссийский народный фронт заявил о раскрытии картельного сговора на рынке услуг по поставкам питания в медучреждения в Пермском крае. Это было заявлено на встрече в Москве. Вот есть ли у регионального УФАС такие новости, такие данные?
Ну, смотрите, документы поступили от Общероссийского народного фронта. Буквально на днях управление получило пакет документов. И мы видим, что достаточно большое количество конкурсов, которые проанализировала общественная организация. И, собственно говоря, готовы сейчас разбираться с большим объемом информации. Но здесь мы можем сказать следующее. Вообще рынок общественного питания в медучреждениях, он достаточно специфичен. То есть вообще это государственные закупки и, соответственно, конкурсы в рамках закона о контрактной системе. Особенности этих конкурсов заключаются в том, что есть дополнительные требования к участникам закупок. Наличие опыта исполнения таких контрактов в прошлом. И получается замкнутый круг. Учреждения работают с одними поставщиками, которые потом в будущем заявляются, потому что у других поставщиков опыта такого нет. Вот. То есть, ну, такой замкнутый круг существовал до недавнего времени. Но хотим сказать следующее. На уровне правительства, это вообще правительственный акт, который устанавливает такие дополнительные требования, постановление правительства Российской Федерации, произошли изменения, и теперь наличие опыта оказания услуг по питанию можно подтверждать не только контрактом с бюджетным учреждением в рамках государственных закупок, но и контрактом с автономным учреждением в рамках закона о закупках отдельным видом юридических лиц. Это расширит спектр. То есть мы ждем, что такие закупки будут более конкурентными в будущем.
Ну, то есть пока говорить о том, что эта информация подтверждается либо не подтверждается, пока еще рано.
Да, пока еще рано. Там больше 80 аукционов, на которых общественная организация Общероссийский народный фронт увидела нарушения, признаки нарушений. И, ну, это достаточно большой объем информации. Мы сейчас точно могу сказать, что составили запросы учреждения, и будем анализировать, там большое количество очень заявок нужно посмотреть, запросить сведения от самих участников торгов, почему они не снижались, предлагая свои цены. Ну, соответственно, посмотреть, есть, нет ли там вообще ситуации, когда участвовали организации, которые связаны с одним учредителем, к примеру. То есть может быть такая история, что в закупке участвуют две организации, но у них один учредитель одинаковый, допустим. Ну, это не картель. Это ситуация, когда в закупке участвует группа лиц, которые контролируются одним лицом. То есть здесь не может быть картелем, это как бы одно лицо как будто участвует в закупке.
Насколько хватает полномочий у УФАС? Вот мы об этом поговорим сегодня еще обязательно. Вот в данном случае сигнал пришел от ОНФ, да? И вот подобного рода вещи ведь их априори очень трудно и доказать, и выявить. Вот УФАС это скорее такой ночной сторож сегодня, который по факту работает. Или вы можете заранее, упреждая, работать на опережение, на упреждение?
Ну, где-то мы, как вы правильно выразились, ночной сторож, когда ситуация уже произошла на рынке, мы видим факт только, последствия, да, в виде там поддержания цен на торгах, там отсутствие снижения и так далее. А где-то как раз мы можем сыграть на опережение. Это как раз вы об этом сказали, это ситуация, ну, скажем так, усиление взаимодействия, да, то есть о которой мы говорили, в том числе на недавней пресс-конференции, об усилении взаимодействия с правоохранительными органами. Здесь очень велика роль оперативной информации, которая поступает к ним же, которые они могут отрабатывать в рамках их полномочий, оперативно-розыскной деятельности, там, спецсредства использовать и так далее. И в случае взаимодействия с нами эта информация может быть с соблюдением процедур определенных, предусмотренных законом, передана антимонопольному органу, и можем отработать ее до там, свершившегося факта, допустим, ограничения конкуренции на торгах.
Ну, то есть это тема такая предстоящая, да?
Да, предстоящая. Но у нас есть и факты, когда мы отрабатывали это и с правоохранительными органами, предвосхищая сам факт. То есть когда была информация о готовящихся, скажем так, действиях. И, ну, это, к сожалению, единичный случай. Как правило, мы имеем дело с уже свершившимся фактом, когда мы вынуждены уже раскрывать картель по факту совершения действий.
Ну вот я именно поэтому и задал так вопрос. Да. Потому что одно дело факт, когда уже все документы можно поднять. Оперативные вещи — это скорее тем, кто в погонах, да, да. Сейчас. Но вот об этом, я правильно понимаю, об этом говорил главный федеральный инспектор, представляя вас в качестве нового руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы, когда вы избавились от приставки «ИО».
Да, он, когда представлял, говорил об этой ситуации, ну и обращал внимание на, в целом, на изменившиеся подходы государства к регулированию контрольно-надзорной деятельности. То есть ни для кого не секрет, мы тоже об этом много говорили. Игорь Борисович Цветков об этом говорил на пресс-конференции о реформе контрольно-надзорной деятельности в России, вообще в целом в России. В частности, ее коснулась, эта реформа коснулась, если не изменяет память, 12 ведомств на уровне Российской Федерации, в том числе Федеральная антимонопольная служба. И в результате конкретных действий, которые мы будем совершать, и служба сделает, есть план мероприятий соответствующий, мы ожидаем снижения количества проверок более чем в два раза к 2025 году. Ну и рост качества надзорной деятельности в 2,5 раза.
Не получается ли взаимоисключающих вещей? С одной стороны, качество растет, а количество проверок оно сокращается.
Ну, здесь мы говорим об изменившемся подходе, то есть если на текущий момент мы имеем определенное количество плановых проверок, мы там проверяем планово, выходим к разным субъектам, органы власти, будь то хозяйствующие субъекты, там, торговые сети, к примеру, разработана система рискоориентированного подхода, при которой субъекты с низким категорием риска, к примеру, розничные предприятия, которые не занимаются торговой деятельностью, да, они имеют низкую категорию риска. К ним мы перестанем ходить на проверки вообще в результате реализации этой реформы. Поэтому мы считаем, что здесь как раз переход количества в качество будет.
Напомню, гость нашего эфира сегодня Александр Владимирович Плаксин, руководитель Пермского управления Федеральной антимонопольной службы, 206-60-66, эфирный городской телефон, мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000. Итак, еще одна последняя, так хочется сказать, нашумевшая новость, но точно не прошедшая и незамеченной. Это стартовавшая дисквалификация начальника департамента дорог и транспорта. Давайте сразу вот напомним, да, мы во время нашей прошлой встречи с вами анонсировали это, что, возможно, уже будет движение по этой теме. Движение уже есть, оно вышло в публичную плоскость. Итак.
Да. Ну, во-первых, движение есть, оно продолжается и будет продолжаться. Здесь необходимо несколько слов сказать о том, как это происходит, потому что противоречивая информация всплывала в средствах массовой информации. И, в принципе, мы видим определенные действия, в том числе и должностного лица, который... в отношении которого идет этот процесс. Во-первых, факт нарушения, который может служить основанием для дисквалификации, он уже есть. Это наше решение, решение Пермского ФАС по обращению перевозчиков. Вопрос был связан с проведением конкурсов по так называемым нерегулируемым тарифам. Это маршрутные такси в городе Перми. Достаточно большое количество маршрутов там разыгрывалось. Была жалоба от перевозчиков, было наше решение. Мы признали факт нарушения в действиях департамента. То есть решение уже как таковое имеется. Теперь вопрос с наказанием. Так как мы видим, что это нарушение было повторным в течение года, а начальник департамента был уже привлечен к административной ответственности за ограничение конкуренции в 2016 году, мы понимаем, что это повторное нарушение, и это нарушение, которое влечет наказание в виде дисквалификации. Назначение дисквалификации в компетенции суда находится. Поэтому Пермская УФАС подготовила все необходимые документы, составлен протокол административный и материалы, направленные в суд по месту совершения административного правонарушения. Это Мотовильский район, Мотовильский районный суд. Сейчас мы ждем документы от суда о назначении дела к рассмотрению.
Ну, то есть по существу уже принято решение, что суд принял?
Нет.
К рассмотрению? Нет?
Мы еще ждем пока документы о том, что суд принял, да, к рассмотрению, и назначил дело к слушанию на определенную дату и время.
То есть теоретически есть еще такая вероятность, что суд не станет рассматривать? Я правильно понимаю? Ну, в том случае теоретически ведь есть такая?
Ну, теоретически возможность есть, если там что-то, какие-то есть нюансы процессуального характера, но я думаю, что в ближайшее время такие документы должны поступить к нам. Если там какие-то есть вопросы, то мы готовы быстро устранить ее.
Ну, не будем далеко забегать вперед, но тем не менее, в том случае, если суд встанет на вашу сторону, вот это о чем будет говорить?
Ну, смотрите, у суда вариант такой, по сути дела. Предстоит решить вопрос о наличии его действиях конкретного лица состава административного правонарушения, есть ли там вина и так далее. И в случае, если суд признает, что есть состав административного правонарушения в виде ограничения, повторного ограничения конкуренции, предстоит решить вопрос о наказании. Это дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет. Тем более сейчас дисквалификация за это нарушение является безальтернативной. То есть раньше можно было назначать штраф, либо дисквалификацию, то теперь только дисквалификация.
То есть здесь в данном случае в санкции суд ограничен, да?
Да. Да, то есть либо там, от 6 месяцев до 3 лет, но только дисквалификация.
Это послужит сигналом для других чиновников, на ваш взгляд?
Ну, нам кажется, что безусловно. Безусловно, тем более, ну, такой, скажем так, вопиющий случай с точки зрения, что достаточно редко бывает ситуация, когда чиновники совершают повторное нарушение в течение года, будучи привлеченным к ответственности. Но это редкий случай. Мы вообще видим по России практика привлечения к дисквалификации, да, как виду наказания административного, она достаточно редка. Ну, потому что, видимо, люди одумываются каким-то образом, перестраивают свою работу, либо там, не знаю, меняют работу, уходят с чиновничьей работы на другую, только чтобы избежать повторного привлечения к ответственности. Ну, вот не этот случай, к сожалению.
Как скоро можно ждать решения суда?
Сроки есть, они указаны в КОАП. Насколько мне память не изменяет, нормы пересматривают возможность рассмотрения такого дела в течение 3 месяца. Вот. Но, к сожалению, мы видим сложность в процессуальном затягивании со стороны лица, в отношении которого документы поступили. Так, к примеру, вот недавно мы получили заявление, что якобы Илья Анатольевич находится в больнице на стационарном излечении. Ну, правда, документов подтверждающих не было, к сожалению, но, тем не менее, возможно, будет затягивание с этой стороны.
Интересно дело будет?
Я думаю, что безусловно. Безусловно, интересно. Тем более продолжается, скажем так, история с конкурсами городскими. И тоже мы получаем постоянно жалобы.
Тысячелетний аукцион вы имеете в виду? Или...
Нет.
Как многодневный, как его называть?
Да, это многодневный аукцион, это отдельная история маленькая. Это по 44-му уже дорегулируемый тариф. Это городские, скажем так, обычные наши маршруты по городскому тарифу, который перевозят. А здесь мы видим продолжение истории с конкурсами на маршрутные такси. То есть там продолжается немножко сложности, видимо, у департамента с конкурсной документацией, продолжается поток жалоб. То есесть и перевозчики, собственно говоря, следят за этим процессом, на самом деле, в отношении Ильи Анатольевича. Поэтому очень интересное дело.
А мне вот всегда было интересно, знаете, такой интересный такой нюанс. Ведь сейчас все публично происходит. И любое движение там, документа, его можно следить на этапе, ну, я не знаю, как, там, с тех пор, как его подпишет, по крайней мере, первый руководитель. Да? Но там этап сочинительства документа, наверное, сложно отследить, да, как он рождается. Но мы понимаем, что когда вот, речь идет о таких процедурах, все публично, все в электронном виде, то есть я имею в виду, все титруется там, ну, и хранится. А вот так... Надо как-то корректно все сказать, я постараюсь. Все-таки эта уверенность в том, что все пройдет так, как пройдет, ну, по-нормальному, я имею в виду, когда вот человек делает такие вещи, ну, заранее известным результатом, под заранее, может быть, известных выгодоприобретателей, да, в результате чего там, в публичную сферу выливаются различного рода истории. Эта история под названием «А прокатит, пронесет» или почему, вот на ваш взгляд?
Ну, нам трудно судить, конечно, мотивы, там, чаяния там, человека, который делает что-то, но мы видим результат, к сожалению. Результат он таков, что множество претензий со стороны участников рынка множество претензий со стороны перевозчиков к тем, там, тем или иным, к примеру, положениям документации, тем разъяснениям, которые даются. Вот. И все это не может не сказать о том, что ну, сделано это некачественно было. То есть недоработано что-то. Да, конкретные вещи недоработаны, недодумано что-то. Надо исправляться.
Еще одна тема, связанная с пермским УФАС, инвестиционная составляющая тарифа на газ, если я правильно сформулировал сейчас. Вот в итоге гора не родила ли мышь, Александр Владимирович? Я про вас в данном случае, про УФАС.
Нет.
То есть давайте напомним всю предысторию. То есть если я правильно сейчас все сформулирую, вы говорили в том числе о том, что в принципе тех средств, которые собираются сейчас за поставку газа в Пермском крае, при правильном подходе, без роста тарифа, хватило бы на газификацию региона. Я так правильно переформулировал?
Ну,
по памяти сейчас цитирую совершенно, вот, без первоисточников.
Ну, если вы только цитируете Дмитрия Николаевича Махонина... Ну,
совершенно верно, да, федеральных коллег ваших.
Да, федеральных коллег. Я вообще скажу, что, наверное, вы правы с точки зрения цитирования, но тут история такая, что пермское управление ФАС, оно... немножко в стороне находится этих движений, поскольку привилегия и конкретные полномочия регулировать вопросы в этой сфере, это ФАС России все-таки. И конкретно управление ТЭК, которое возглавляет Дмитрий Николаевич Махонин. Он очень всегда подробно рассказывает, что происходит. Там, буквально там, месяц назад была пресс-конференция. И мы можем только сказать, что мы видим. Да, то есть мы видим, что ведомство пытается, ну, скажем так, не то что выстроить, а сделать, привести в порядок дела в сфере газоснабжения в Пермском крае, в сфере передачи газа, да, и конкретным действием в рамках вот этого процесса это направление проекта регуляторного контракта в правительство края, который подлежит обсуждению, безусловно, но тем не менее, это конкретное действие, конкретная попытка сделать инвестиционный тариф на газ в Пермском крае.
Может быть, по-дилетантски рассуждаю, но так ведь можно далеко зайти. Ну, во всяком случае, с газом, понятно, вопрос там в том числе и политический, но, тем не менее, ну, так ведь можно далеко зайти. Инвест-составляющую можно там куда угодно включить. Или я так уж легковесно рассуждаю.
Ну, здесь,
по, наверное, аналогии просто, по принципу, по аналогии, знаете?
Ну, по аналогии возможно, но дело в том, что здесь конкретная сфера и конкретная ситуация в Пермском крае с этой сферой. То есть есть определенная там потребность, ну, если не делать инвестиционный тариф, скажем так, инвестиционную составляющую, не заключать регуляторный контракт, то просто из тарифной составляющей необходимо вычитывать там большое количество денег. И тариф на гораздо более низком уровне. Зачем эти деньги вычитывать, если их можно направить на строительство сетей, на газификацию края? То есть здесь конкретная ситуация в конкретной отрасли и конкретные цифры конкретного края.
Вот мы так рано или поздно всегда переходим к теме корректности тарифов вообще. Я имею в виду, вот сейчас конец года, осень, октябрь, и уже ну, вот в эти месяцы, точно не ошибусь, если идет работа по тарифообразованию на будущий год, это огромный пласт работы, в том числе огромный пласт работы бумажной, но насколько всегда, насколько корректны вообще тарифы, как это проверить? То есть, ну, такой волюнтаризм, да, получается, вот, чтобы в тарифе были только те вещи, которые, собственно, необходимы для обеспечения населения тем или иным видом ресурсов. А да, не разного рода хотелки, прямо скажем.
Понятно, но, конечно, здесь речь идет о качестве работы регулятора, прежде всего. То есть, получая ту или иную тарифную заявку, конечно же, там в ней изложены максимальные хотелки монополиста, который хочет получить тариф как можно выше. И задача конкретного регулятора в данной ситуации вычеркивать, ну, я имею в виду, допустим, региональную службу по тарифам Пермского края, вообще, в принципе, там, любой коллегиальный орган по регулированию тарифов в субъектах Российской Федерации, задача безжалостно вычеркивать те затраты, которые никак не могут быть положены в основу тарифа. Это большая, это кропотливая, серьезная работа. А учитывая количество тарифных решений, которые принимаются в год, там их больше 2000, к примеру, в Пермском крае, Но это еще там достаточно серьезная нагрузка. Безусловно, при такой нагрузке, при таком количестве разных нюансов утверждения тарифа в той или иной сфере, возможны ошибки. Тут можно сказать о другом маленько. Когда полномочия по тарифному регулированию на федеральном уровне получила ФАС России, ФАС России проанализировала очень тщательным образом нормативную базу регулирования тарифов. И что мы там увидели? Что мы увидели там федеральные коллеги? Они увидели там полный бардак с точки зрения того, что огромное количество различных подзаконных нормативных актов, которые регулируют тарифы в разных сферах. Основы ценообразования, разные методические рекомендации, инструкции, разных там какие-то неактуальные, какие-то актуальные, какие-то рекомендательный характер носят. И, ну, то есть, условно говоря, более 500 нормативных актов в разной сфере. Ну, как в этой ситуации разобраться? Конечно же, нужна реформа законодательного регулирования. В настоящий момент разрабатывается проект федерального закона об основах тарифного регулирования, который и, наконец, расставит, будет базовым нормативным актом, который определит, какие затраты могут быть положены в тариф, какие затраты никогда там не должны быть. А сейчас мы видим ситуацию раздробленности нормативной базы, когда вследствие такого бардака и возникают вот различные там затраты, которые там вызывают, ну, вопросы, так скажем. То есть добровольное медицинское страхование, там, затраты на межевание там, и прочее.
Ну, приятные хотелки, приятные вещи, в общем-то. Ну, да, но за наш с вами счет, за счет потребителей.
К сожалению, да. К сожалению, да.
Напомню, что гость программы «Бизнес-ланч» сегодня Александр Владимирович Плаксин, руководитель Пермского УФАС. Вот мы сейчас тему работы с монополистами взяли таким, в таком более высоком ключе, но есть вещи эти земные, более понятные в формате ежедневного общения с монополистами. Вот, в частности, новостью Пермского УФАС. Только в мае-июле этого года в Пермское УФАС поступили три заявления, согласно которым, например, акционерное общество МРСК «Урала» уклоняется от осуществления подключения к электрическим сетям объектов граждан. Важным вектором работы станет пристальное внимание в сфере естественных монополий отношения субъектов этой сферы с населением. Вот тот случай, когда за сухими строчками стоит многое, на самом деле. Я не конкретно даже про данный хозяйствующий субъект, а в целом про монополистов. Я имею в виду отношения свысока. Ну, то есть я же монополист, я могу рассмотреть ваше заявление, могу не рассмотреть, а могу долго рассматривать ваше заявление. Дел-то ведь много, у меня тарифы надо писать. Вот законов сколько написали, много, да? Не успеваем. Просто и день за днем работаем. Ну, если говорить серьезно, это сейчас проблема. Я имею в виду отношение монополистов к простым людям, по сути, нам с вами.
Ну, как мы видим, да, особенно страдают, как вы правильно сказали, простые граждане, которые, ну, которым сложно обратиться к юристам, заплатить деньги, да, потому что, ну, монополист, в данном случае, сетевая организация, они относятся к этому, ну, так, как правильно сказали, свысока. Пришли документы, ну, надо посмотреть. Сроки есть, конечно, в законодательстве, но мы подинамим, подождем, собственно говоря. К чему это приводит? К приводит того, что люди просто сидят без электричества. То есть возможность подключить, установленные сроки законом, они прописаны, исходя из там категории подключаемого объекта. Но, тем не менее, они нарушаются. Договор, требуются какие-то предъявляются требования о предоставлении документов, которые человек даже не может представить. Вот, то есть мы вот в данной конкретной ситуации столкнулись с тем, что от граждан требовали договор на пользование дачной инфраструктурой, которой, в принципе, в дачном товариществе даже нету. То есть никакого имущества, там, которым можно было пользоваться, оно, в принципе, отсутствовало. То есть как человек может представить документ на то, чего нет? Ну, это же абсурд, нонсенс. И, безусловно, это все закончилось тем, что сетевая организация была привлечена к ответственности. Причем на текущий момент у нас уже 5 штрафов есть. На общую сумму 3 миллиона рублей на эту организацию. То есть мы ждем, что организация пересмотрит свою политику по отношению к заявлениям таким и будет все-таки в установленные сроки и правильно рассматривать такие заявления, что, там, безусловно, скажется на том, что, ну, люди начнут понимать, что если у них нет электричества, но они его получат, но и в установленные сроки. То есть это важно очень для людей.
Вообще работа с гражданами, работа с общественностью для Пермского УФАС, это что означает по факту на сегодня?
Ну, для нас это основа работы нашей. То есть порядка 70% обращений, которые мы получаем в Пермской УФАС, это обращения граждан. Они приходят на личный прием. На приеме президента тоже регулярно проводится прием с Игорем Борисовичем Цветковым при участии главного федерального инспектора. То есть, ну, это, грубо говоря, основа нашей работы.
Почему спросил? Потому что вот сейчас читаю сайт Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. Антимонопольщики меняют стиль. Но здесь немножко не про это, здесь про в целом стиль работы. Вот что изменится с вашим приходом теперь уже не в качестве ИО, без приставки ИО? Теперь вы полноправный руководитель Пермского управления Федеральной антимонопольной службы. Вообще, по-хорошему, с этого эфира надо было начинать, но это уже вопрос ко мне. Вы первый руководитель, вы несете всю ответственность теперь и принимаете решения, добиваетесь их исполнения. Вот не люблю я высокие слова, но тем не менее. Сверхзадача вас как руководителя?
Ну, сверхзадачи, мы о них уже коротко поговорили. То есть есть, понятно, функционал, который необходимо...
Кроме функционала. Да, вот есть... кроме должностной инструкции. Кроме того, что и так, в общем, понятно, да?
Да, там в целом все...
Регламентов и прочего.
Все понятно, все полномочия записаны в соответствующих документах. Но есть векторы, на которых будем делать особый акцент. Первое, мы об этом уже поговорили, это усиление межведомственного взаимодействия. То есть видим перспективу и свою задачу вижу в том, чтобы выстроить работу с другими органами таким образом, чтобы максимально реализовать полномочия антимонопольного органа. Вот, к примеру, очень хороший пример — это взаимодействие с Федеральной службой безопасности, с Министерством внутренних дел по вопросам обмена оперативной информацией. Безусловно, есть законодательные способы эту информацию легализовать, через возбуждение уголовного дела, и мы можем на такой информации построить антимонопольные дела. И в заказывании тех же самых картелей очень важна вот эта оперативная информация, которым владеют другие структуры. Но если ей не делиться, то и наши дела идти не будут. И дела оперативные, они реализовываться в уголовные дела не будут. То есть мы друг другу помогать будем в этой сфере как раз.
А нет ли здесь идеализма, Ник? Вот, а в чем интерес... других коллег делиться оперативными разработками. Ну, я не знаю там всей специфики, я так, конечно, рублю с плеча, но это их звезды на погонах, это их почетные грамоты. Ну, так, если разобраться.
Понятно. Ну, тут есть очень серьезный нюанс в том, что те дела, которые мы расследуем и рассматриваем, они могут быть положены как раз в основу уголовных дел, которые коллеги будут рассматривать в будущем. Для того, чтобы, к примеру, доказать злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий, нужно положить в эту основу нарушение закона. А где нарушение закона? Так оно в антимонопольном деле и было установлено. В действиях конкретного чиновника нарушение закона, антимонопольного закона. Это и можно положить в основу того же самого там, обвинительного заключения. Нужно только установить ущерб. А установить ущерб это уже смогут коллеги в рамках оперативных мероприятий, в рамках предварительного расследования. Это прямой такой симбиоз, когда разные ведомства могут получать преимущество от взаимодействия друг с другом. Нам оперативная информация, мы расследуем дело, коллегам нарушение закона и возможный там состав злоупотребления доказанный.
Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, затем вернемся в студию. 13 часов 36 минут в Перми. Продолжаем программу «Бизнес-ланч». Напомню, что гость нашего эфира сегодня Александр Владимирович Плаксин, руководитель Пермского управления Федеральной антимонопольной службы. Итак, до того, как мы прервались с вами на рекламу, говорили о взаимодействии пермских антимонопольщиков с коллегами из других федеральных ведомств, ну, в данном случае силовых ведомств. А вот мне, пока реклама шла, пришла в голову мысль, знаете, какая? Ведь, в принципе, радиослушатели, налогоплательщика, вашего покорного слугу не должны интересовать тут подобного рода подробности даже, да, как УФАС взаимодействует с кем-либо, чтобы добиться в конечном счете справедливости. Поясню, почему. Потому что, в моем понимании, система должна так быть выстроена и так работать, чтобы ни один чиновник там, муниципального ли уровня, регионального ли уровня там, или федерального, даже и подумать-то не смел о том, чтобы нарушить закон. В частности, например, там, при госзакупках. Да, он знал точно, что ему там, по рукам дадут. И дадут, и это будет публично, и так далее. Вот это утопия? Утопию сейчас говорю? Или это реально достижимая цель?
Ну...
Или идеализм про гражданское общество, взаимодействие с властью, когда друг друга слышат, когда с друг другом обмениваются информацией, когда общество не видит во власти там, не знаю, некоего врага, там, злодея и так далее.
Ну, это, конечно, некая идеальная вещь, к которой нужно стремиться. Важно, чтобы, понятно, она в настоящий момент времени, в этом году, да, она недостижима, да, но, тем не менее, к этому надо стремиться, и важно понимать, что в этом вопросе должна быть динамика определенная. Если мы там посмотрим на цифры там, начала 2000-х годов, уровня там, борьбы, так вы же говорите о коррупции, прежде всего, да, уровня борьбы с коррупцией, и посмотрите цифры 2017 года, 2017 года, то, безусловно, динамика в этом вопросе есть и существенная. Важно продолжать в этом направлении движения. Есть соответствующие планы, есть законодательство, которое разработано по этой тематике, которого тоже не было раньше. То есть работа будет продолжена.
Взаимодействие с гражданским обществом. Вот в вашем понимании, как его, как это взаимодействие можно выстроить? Как оно вообще видится? Каким оно вам видится? То есть, с одной стороны, скажем, проведение там, приемов граждан по личным вопросам, но это лишь одна из форм взаимодействия, да? Это скорее такая стена плача, где как индикатор просто люди говорят о том, что их волнует на текущий момент. То есть можно как некий срез взять, да, проблемный. А вот какие-то вещи, ну, уже такие более серьезные взаимодействие с гражданским обществом. То есть некий представительный орган, представительный, как правильно выразить, представляющий интересы действительно людей, где были бы знаковые фигуры, например, да, узнаваемые там в Пермском крае. Это реально сделать?
Ну, да, конечно. То есть, во-первых, да, ну, кодекс чести. Вообще есть разные формы взаимодействия с гражданским обществом, да. Если мы говорим, возвращаемся к нашему управлению, да, то у нас есть созданные на базе Пермского ФАС ряд экспертных советов, в которые как раз входят представители от самых различных общественных организаций края, города, где как раз вот эти вот самые представители гражданского общества и выражают позицию разных социальных групп. Промышленники, предприниматели, там, торгово-промышленная палата, представители того же объединений, да, юридических лиц, представители научного сообщества, университетов, которых у нас в Пермском крае достаточное количество, и очень серьезные университеты, классические, технические университеты. То есть все это обсуждается путем проведения, точнее, собирается мнение путем проведения соответствующих советов по разным направлениям. В частности, вот буквально на следующей неделе планируется заседание совета по тарифам при Пермском ФАС. Там будет тоже рассматриваться, обсуждаться ряд тем, актуальных тем. Будут вырабатываться определенные рекомендации, которые, будем надеяться, будут реализованы уже властями на уровне края.
Все это в ближайшее самое время произойдет?
Да, ну вот 11 октября буквально будет экспертный совет по тарифам ближайший. Советы по закупкам, про торговли. То есть это все вот октябрь-ноябрь текущего года. То есть это как раз там яркий пример работы с общественными, с общественностью.
Знаете, я вот, готовясь к эфиру, просматривал просто самые разные источники, в том числе форумы, на которых пермские журналисты делились друг с другом своими мнениями относительно работы антимонопольщиков. Вот я не к тому, что я хочу какую-то обидную вещь для вас сказать. Просто очень много же скепсиса, в том числе у представителей моей профессии. Вот не окажется ли по факту, что ну, гора родила мышь впоследствии? Что изначально-то, вот как задумывалось-то, все хорошо, но по факту разбилось у реалии наши.
Ну, я думаю, что нет. Такое, ну, достаточно...
Потому что такие мнения просто на форумах высказываются. Вот я к чему почему спрашиваю.
А мнение применительно к чему?
Применительно к деятельности УФАС вообще. Что, дескать, ну вот, что декларации останутся декларациями, скажем так.
Ну, смотрите, здесь, во-первых, наверное, так будет говорить некорректно. Я не соглашусь с таким высказыванием, поскольку есть конкретные результаты. Есть конкретные действия, которые совершаются, исходя из тех мер, которые там антимонопольные ведомства принимают. Это и не только в масштабах Пермского края, но и в масштабах России в целом. Вообще, в принципе, антимонопольное ведомство является с учетом оценок уже именно на уровне федерального правительства, одним из самых эффективных ведомств Российской Федерации. То есть, если говорить про нас, гора родила мышь, то тогда, собственно говоря, про кого-то да, нужно сказать, что они действуют эффективно. Но если мы вернемся все-таки к реалиям Пермского края, то есть конкретные дела, конкретные восстановленные права, нарушенные права тех же участников закупок, тех же, не знаю, там, пострадавших от недобросовестной конкуренции, от действий недобросовестных рекламораспространителей. То есть, поэтому, на наш взгляд, это некорректное утверждение.
А монополистов вообще можно чем-то напугать?
Ну, я думаю, что люди пуганные, конечно, монополисты, но пугать их и не надо, собственно говоря, надо их держать в рамках. Вот. Рамки закона, они достаточно суровы для монополистов. И если монополист, что называется, хулиганит, то есть его всегда можно поставить на место. Для этого весь инструментарий есть у антимонопольного ведомства. Но напугать такой цели не стоит, пугать их.
А какая цель конечная стоит? Вот, я не знаю, в долгосрочной перспективе.
Долгосрочная перспектива, ну, безусловно, это свобода конкуренции, это развитые конкурентные рынки, это прозрачные рыночные отношения Российской Федерации. Это высокая цель.
Честная конкуренция, вот где она заканчивается? Где заканчивается честная конкуренция?
Ну, там же, где начинается недобросовестная, собственно говоря. Предел честной конкуренции нет, но есть четкое понимание, что такое недобросовестная конкуренция.
Спустя какое-то время, вот здесь же, в этой же студии «Эхо Перми», вспоминая разговор о том, что Пермская антимонопольная служба меняет стиль, вместе со стилем что изменится для всех нас с вами, жителей Пермского края? О чем мы сможем сказать, как вы считаете?
Ну, смена стиля – это прежде всего смена векторов в той или иной сфере. Это разные нюансы, на которые мы будем обращать пристальное внимание в работе. Почувствуют, в чем именно проявится для жителей Пермского края, ну, говорить высокопарно не хочется, что там станет лучше жить хорошо, там, раньше что, мы жили совсем плохо. То есть просто работа будет продолжена, эффективность будет расти, мы получим новые дела, новые меры, новые эффективные решения для края. То есть наша работа, она заключается не только в, скажем, наказывать, да, но сейчас, допустим, та же смена стиля заключается в том, что мы будем совершать конкретные действия по развитию тех или иных рынков на территории Пермского края. У нас есть очень серьезное направление работы, это стандарт развития конкуренции в Пермском крае. Совет целый создан при губернаторе. Буквально в ближайшее время мы направляем туда предложения, в том числе, допустим, по развитию рынка IT, информационных технологий в Пермском крае. Это давно назрело, собственно говоря. Об этом даже было сообщено президенту Российской Федерации. Ну так давайте сделаем этот рынок приоритетным в Пермском крае, установим конкретные показатели развития конкуренции и определим ответственного, кто за этим будет заниматься. Там, Министерство, к примеру, информационного развития и связи Пермского края. Этим надо заниматься, Пермский ФАС поможет в этом.
Спасибо большое, Александр Владимирович, вам за участие в сегодняшней программе. Я напомню, что в гостях у программы «Бизнес-ланч» сегодня был Александр Владимирович Плаксин, руководитель Пермского управления Федеральной антимонопольной службы. Еще раз спасибо и, надеюсь, до скорой встречи здесь, в эфире «Эхо». Спасибо.
Спасибо.